Да, вот, кстати, можно было бы сейчас поставить. Я специально, когда думал о том, какие треки поставить в эфире, я решил один трек выбрать, который не является хитом, поскольку это не песня. Значит, но тем не менее, для меня это один из самых сильнейших драматических моментов в «Русалочке». Это из третьей части ее монолог «Русалочки», но крыльев нет. Он, правда, раньше назывался «Смогу ли я», но потом при выпуске диска я его переименовал в «Но крыльев нет». И вот я предлагаю его сейчас поставить. Это как раз сцена, где она падает с самолета. И я считаю, что вот так как Ариэль это прочитала актерски, это очень глубоко, очень искренне, очень серьезно. Я просто горжусь этим треком. Хотя, ну, как бы это не песня, и в него надо вслушиваться. Вот я...
Летать самой без внешних средств. Я не успела в этом мире научиться. Какое темное здесь небо, словно ночь. И кто ответит, что со мной теперь случится? Смогу ли я удар землю превозмочь? Как все непросто оказалось в этом мире, почти невидимом из той морской страны. Я и себя здесь, словно в зеркале, впервые смогла узреть до самой страшной глубины. Мне лишь одно из темных вод земля открылось. В момент случайный или назначенный, не суть. Как может быть, чтобы я в пену обратилась, когда уже так далеко прошла свой путь? Мне по делам, и ты меня сейчас ударишь. Земля лесов, озер, полей и городов. И, может быть, лежать в траве одну оставишь. Молочные лужи мои, хоть и крых основ. Как я хотела бы однажды научиться летать, как птица, лишь одним движением рук. Мне хватит сил, чтобы за воздух зацепиться, но крыльев нет, лишь ветер гул вокруг.
Итак, это была ария «Русалочки, но крыльев нет». Виктор Агонов Project. Итак, Виктор, можно еще пару слов вообще о записи «Ариэль»? Как вообще с ней работать в плане не песенных частей, а именно монологов?
Так, ну я хочу сказать, что когда мы начинали записываться в 2032, мы ходили в студию, и... Ну, тут как бы сказать, вот сценическая речь – это такая непростая область, в которой многие люди, как бы объяснить, заранее непонятно, как человек подойдет к той или иной роли и насколько он хорошо умеет говорить. То есть люди, которые прямо начинают, вот берут микрофон и говорят, и ты понимаешь, что «да, верю». Это, может быть, непрофессиональный совершенно актер. А бывают люди, которые как, просто какой-то ужас звучит, какая-то шепелявость какая-то идет. Все слова не в ту сторону. Ты вроде бы в жизни говорил с человеком, и кажется, он все нормально. Но ты начинаешь записываться, и от этого голоса просто воротит. И вот Ариэль, она в этом смысле как раз оказалась таким самородком, который она сразу попала в эти свои роли. Роли Азгу или Маевой, ей не нужно было даже особо что-то играть. Разумеется, мы выбирали дубли. Бывают иногда сложные фразы, которые нужно сыграть, которые так с первого раза не скажешь. Но обычно это просто говорится, да, вот есть текст, и нужно его наговорить. Иногда бывает удобнее его записать по памяти, заучить и рассказать. Иногда бывает, получается, с бумажки. Иногда хорошо читается, когда только взял текст и сразу его читаешь и произносишь. Иногда, наоборот, надо заучить, запомнить. Вот. Работа, запись сценической речи – это все-таки дело довольно непростое. требуется, как правило, режиссура. Но потом, вот уже в «Русалочке», она писалась дома, у нее уже появилось собственное оборудование для записи, и она сама чувствовала примерно того, чего хочет добиться. Но я, соответственно, потом еще выбирал дубли, и сейчас многие, в принципе, музыкальные коллективы работают дистанционно, без реального посещения студии, если есть возможность записываться самим дома, потому что дома все-таки стены помогают, там больше уверенности, там ты понимаешь, что тебя не слышат какие-то третьи лица, которые там подсознательно все равно будут оценивать это как-то, и это неприятно может быть. Вот. Ну, вот в целом я скажу, что сейчас мы с ней пишемся дистанционно. То есть она пишет дома записи, присылает мне, и я их выбираю. Ну, точнее, так было в «Русалочке», потому что сейчас в симфонии «Пересекая черту» там речей вообще нет, там вокал. А еще, кстати, есть такой момент интересный, что при записи сценической речи очень критичная проблема – это шумы всякие. То есть технически записать вокал порой проще, чем речь, потому что когда человек поет, он поет все-таки громко, и соотношение сигнал-шум получается нормально, удовлетворительное, если там совсем какая-то неплохая техника. А вот что касается речи, то там зачастую специально по сюжету нужно говорить негромко. И вот с этим иногда было трудно.
Понятно. А вот у меня немножко еще один есть вопрос. А ты думал о как бы познакомить вообще японскую аудиторию со своим творчеством?
Да.
Музыкальным, я имею в виду музыкальным. Я пока не имею в виду даже оперы, а вообще с музыкой Complex Numbers.
Да, у меня были такие. Да, разумеется, и Complex Numbers тоже туда же. Все надо как-то адаптировать. Просто нужно этим заняться. Нужно отложить в сторону новые, скажем так, творческие задумки и просто, наконец, подводить до ума, пораспространять то, что уже есть. Разумеется, я думаю, что японцы бы многое им бы легло. Точно, потому что да, и мелодика, местами даже и характер вокала, тематика, которая, я думаю, что им это было бы близко. Может быть, ближе всех других народов, помимо русскоязычных.
Ну, опять-таки, караочан от тебя в восторге.
Ну, я даже, мне в этом смысле как-то даже немножко стыдно, что он в восторге от такой грубой поделки, каковой на данный момент является эта презентационная экранизация. Ну, по крайней мере, там музыка, там хотя бы музыка есть. Все-таки я считаю, что английский язык, мне кажется, английский язык слушателям международным порядком поднадоел. То есть когда-то это был такой стандарт, что если ты поешь на английском языке, то только тогда ты можешь выйти на международную сцену. Мне кажется, сейчас это уже не так. И успех того же J-pop это доказывает. То есть главное, чтобы человек мог как-то прочитать смысл, о чем поется песня. А сама фоностилистика английская уже просто присела на уши, и людям хочется чего-то другого. Я думаю, в этом смысле русский язык совершенно неплох здесь. Но просто нужно, чтобы люди могли понять, о чем там.
Тут вопрос от Сырна. Эсперанто наше будущее?
Не знаю. То есть я думаю, что сам язык эсперанто, его проблема состоит в том, что он слишком... Он не является нейтральным культурно, он слишком звучит, скажем, слишком романизированно, слишком по-испански, так скажем. И, может быть, поэтому он не прижился, потому что чувствовалось какое-то тяготение в сторону какой-то одной из культур. Но я думаю, что рано или поздно все-таки должен сложиться какой-то нормальный мировой язык, который не будет английским, в котором будет по-нормальному, например, читаться так же слова, как и пишутся, где не будет вот этих вот традиционных наслоений, что вот правило так выработалось, и пусть оно можно абсурдно, вопрос? Но давайте его соблюдать. Да, можно вопрос.
Но нахрена нужен какой-то именно общий мировой язык, когда можно сделать синтетический язык как посредник при переводе лишь?
Ну да, может быть, так и будет. Но я не знаю, то есть, я, скажем так, в подростковом возрасте я был прямо таким горячим поклонником идеи того, чтобы был какой-то совершенный, идеальный мировой язык. Сейчас я понимаю, что при нынешнем устройстве человека, нашего мозга, это был такой гемор и при создании его, и при переходе на него, что я думаю, что лучше дожить, когда у нас у всех усилится интеллект, когда мы станем какими-нибудь киборгами, когда мы станем транс-человеками и пост-человеками, и тогда нам всем будет гораздо проще и прийти к согласию к тому, каким должен быть этот язык, и просто выучить этот язык и начать им пользоваться.
Я имею в виду то, что язык во многом определяет культуру и наоборот, и, скажем так, отказавшись от какого-нибудь языка, можно потерять одну из культур.
Вот с этим я не совсем согласен, потому что я понимаю, что языки, на которых сейчас говорит человечество, нынешние, современные, с компьютерами, с космическими кораблями, это, в принципе, те же почти довольно слабо изменившиеся языки, на которых говорили люди во времена, допустим, там, каких-нибудь крестовых походов, во времена чумы, во времена рабовладения, да, то есть культура очень сильно изменилась с тех пор, а язык как-то и вроде бы тянется
вообще
с тех пор и ничего.
Я читал старые книги века 16-го, в языке очень большие, кстати.
Изменения, да, но все равно я думаю, что русский язык 16 века изменился меньше, чем, например, он сейчас отличается от того же китайского или японского. Но ясно, что сейчас наша культура русская от нынешней японской или китайской культуры отличается, я убежден в этом, гораздо меньше, чем мы все отличаемся от культуры 16-17 веков. Потому что все равно наша культура — это в первую очередь технокультура. Сколько бы мы ни цепляли за эту классику, мы живем в одних и тех же домах с лифтами, окруженные этими японскими машинами, магазинами примерно одного и того же типа. Это все формирует нашу культуру. Слушаем музыку, в общем-то, поздней европейской парадигмы. Все, и китайцы ее слушают, и африканцы ее слушают. В этом смысле и разница языков не мешает культуре унифицироваться. То есть в этом смысле я скептик того, что язык сильно определяет культуру. Другое дело, что, может быть, он где-то затормаживает ее. Но я не знаю ни одного примера какой-то культуры, которая бы, вот, было бы доказано, что вот какая-то нация осталась недоразвитой просто из-за того, что у нее не хватает языка.
Я не говорю про затормаживание или развитие. Я скорее говорю про то, что, скажем так, некоторые оригинальные черты у культуры доступна только благодаря ее языку, который это создал.
Мне так не кажется. То есть вопрос сложный, я сильно в него не вдавался, но мне так не кажется.
Я говорю не про то, что одна культура лучше, а другая хуже, а про то, что они разные просто.
Да-да-да.
И разнообразие — это необходимо, скажем так, для надежности прежде.
Да, ну вот мне кажется, что в том числе даже какие-то национальные особенности, уникальные, они могут сами по себе сохраниться даже при изменении языка.
Итак, у нас следующий вопрос от слушателя. А вы верите в то, что мы в России будем жить лучше?
Я думаю, что будем. Вопрос только когда. Но я считаю, что мы, повторюсь, то, что я сказал, что мы сейчас живем лучше, чем 10 лет назад. Но это относится и к России с некоторыми оговорками, потому что, конечно, если брать технологический прогресс, то действительно мы стали жить лучше. В политическом плане у нас, наоборот, урезали многие свободы, которые были в 2005 году. Но это отдельная сложная, не очень приятная тема, к которой я не хочу вдаваться особенно. Но я думаю, что общий тренд, я думаю, что он будет позитивным. Я думаю, что все эти экономические кризисы когда-нибудь пройдут. И главное, что наука и техника не стоит на месте, и даже если Россия где-то тут временно перестала быть и вышла из числа мировых лидеров в этом вопросе, все равно человечество в целом работает над тем, как улучшать жизнь и свою, и окружающих стран. Я в этом смысле не сторонник теории заговоров, что нас хотят там всех убить и ставить 20 миллионов россиян, обслуживающих нефтевышки. Я в это не верю. Я считаю, что миром правит не тайная ложа, а скорее явная лажа. Но и лажа тоже не всесильна.
Итак, я предлагаю поставить следующий трек. И как насчет последнего кольца?
Так, последний трек.
Нет, последний... он еще не последний. Он последнего не кольца.
Давайте поставим последнее кольцо. Да, я тогда анонсирую. Это пример очень хорошего для меня сотрудничества. Это, значит... Есть такой московский композитор-космист Андрей Климковский. Многие тоже широко известные в узких кругах, а может и не очень узких. Вот продолжающие традиции таких товарищей, как Жан-Мишель Жар, группа Space. И в свое время я взял у него одну мелодию, которая у него почему-то завалялась и почти никуда не вошла. Я говорю, хорошая мелодия, я могу попробовать на нее написать песню. Ну, в своем стиле, на свою тематику. Там будет про космос, там будет про науку. Он говорит, да, бери, интересно, что получится. И так получилась вот эта песня «Последнее кольцо» из репертуара группы «Комплексные числа». Поет ее Ариэль, та же, которая исполняла роль русалочки Азгу Элимаевой в операх. Песня про далекое будущее, про строительство гигантского ускорителя для проверки последних физических теорий, с помощью которых можно совершить некоторую революцию.
Земли волны расскажут.
давно решено. И в промышленных центрах результатов полученных ждут на насборные ленты.